9. Я составил для себя план на период с августа 1960 года по апрель 1963. Собирался держать Освальда в поле зрения после его возвращения из России, но не вмешиваться. Не мог вмешаться из-за эффекта бабочки. Если и есть в английском языке более глупая метафора, чем цепочка событий, мне она неизвестна. Цепи. Полагаю, за исключением тех, что мы учимся делать из полосок цветной бумаги в детском саду. Крепкие штуки. Мы используем их, чтобы вытаскивать двигатели из грузовиков и заковывать опасных преступников. Реальности, как я ее понимал, больше не существовало. События могут случиться, а могут и не случиться. Они — карточные домики. И, контактируя с Освальдом, не говоря уже о том, чтобы попытаться убедить его отказаться от преступления, о котором он еще и не думал, я лишался единственного своего преимущества. Бабочка расправила бы крылья, и Освальд пошел бы другим путем. Началось бы все с маленьких изменений, но, как поется в песне Брюса Спрингстина, из маленького крошка может однажды вырасти и большое. Это могли быть хорошие изменения, те, что спасли бы человека, который сейчас занимал пост второго сенатора от Массачусетса. Однако я в это не верил, потому что прошлое упрямо. В 1962 году, согласно одной записи Элла, сделанной на полях, Кеннеди собирался выступить в Хьюстоне, в университете Райса, произнести речь о полете на Луну. «Открытая аудитория, на трибуне никакой защиты от пуль», — написал Элл. «Хьюстон и Даллас разделяют менее 300 миль. А если Освальд решит застрелить президента там? Или, допустим, что Освальд, как он и говорил, козел отпущения? Вдруг я его спугну, он уедет из Далласа обратно в Новый Орлеан, а Кеннеди все равно умрет, став жертвой безумного заговора ЦРУ или мафии. Хватит ли мне мужества вернуться через кроличью нору и пойти на новый круг? Снова спасти семью Даннинга? Снова спасти Каролин Пулин? Я уже отдал этой миссии 2 года. Захочу ли отдать еще 5 со столь неопределенным исходом? Лучше не проверять. Лучше все сделать наверняка». По пути в Техас из Нового Орлеана я решил, что наилучший способ следить за Освальдом, не попадаясь ему на пути, — жить в Далласе, пока он будет обретаться в соседнем Форт-Уорте, и переехать в Форт-Уорт, когда Освальд перевезет свою семью в Даллас. Идея прельщала своей простотой, но реализовать ее не удалось. Я это понял за несколько недель, прошедших после того, как впервые увидел техасское хранилище школьных учебников, и явственно почувствовал, что оно... словно бездна Ницше, смотрит на меня. Август и сентябрь этого года президентских выборов я провел, кружа по Далласу на санлайнере в поисках квартиры и, очень жалея об отсутствии навигатора, приходилось часто останавливаться, чтобы узнать дорогу. Ничего не подходило. Сначала я решил, что мне не нравятся квартиры, потом, когда начал лучше понимать город, сообразил, что дело в другом. Причина заключалась в том, что мне не нравился Даллас, и 8 недель активного поиска хватило, чтобы я поверил. В городе полно мерзости. «Таймс Геральт», которую далласцы прозвали «Грязь Геральт», нудно, из номера в номер, восславляла Даллас. «Морнинг Ньюз», более склонная к романтике, писала об участии Далласа и Хьюстона в гонке к небесам. Но небоскребы, о которых шла речь в передовицах, напоминали островок архитектурной блажи, окруженный кольцами великой американской одноэтажности, как я это называл. Газеты игнорировали трущобы, где потихоньку начинали рушиться расовые барьеры. Далее тянулись бесконечные микрорайоны, заселенные средним классом, по большей части ветеранами войн, Второй мировой и Корейской. Жены ветеранов коротали дни, протирая мебель политурой пледж, и закладывая, а потом вынимая одежду и белье из стиральных машин Maytag. На семью в среднем приходилось по 2,5 ребенка. Подростки выкашивали лужайки, на велосипедах развозили грязь Геральт, натирали воском Turtle Wax семейный автомобиль и слушали тайком Чака Берри по транзисторным приемникам. Может, говорили встревоженным родителям, что он белый. За пригородами с вращающимися разбрызгивателями на лужайках лежала пустующая равнина. Кое-где передвижные поливальные установки еще обслуживали засеянные хлопком поля, но король хлопок умер, уступив место бескрайним акрам кукурузы и сои. Истинными посевными культурами Далласа стали электроника, текстиль, трепотня и черные деньги, нефтедоллары. В этом регионе буровые вышки попадались не так часто. Но если ветер дул с запада, где находился Пермианский бассейн, оба города воняли нефтью и природным газом. По центральному деловому району бродило множество прохвостов. Их прикид я через какое-то время начал называть «полный Даллас». Клетчатый пиджак спортивного покроя, узкий галстук, прихваченный снизу большим зажимом. Эти зажимы в 60-х считались украшениями, а потому по центру обычно сверкали бриллианты или стекляшки. Белые брюки Sansa Belt и кричащие расшитые сапоги. Прохвосты работали в банках и инвестиционных компаниях. Продавали соевые фьючерсы, права на разработку нефтяных участков, землю к западу от города, где ничего не росло, кроме дурмана и перекати-поля. Прохвосты хлопали друг друга по плечу руками со сверкающими перстнями и обращались к себе подобным «сынок». На поясе, там, где бизнесмены 2011 года носят мобильник, многие носили револьвер или пистолет в кобуре ручной работы. Развешанные по городу рекламные щиты требовали инициировать процесс импичмента председателя Верховного суда Эрла Уоррена. Изображали скалящегося Никиту Хрущева.
«Нет, товарищ Хрущев», — сообщала надпись, — «это мы тебя похороним».
Такие плакаты — ответ на фразу Хрущева в одном из его выступлений перед западными дипломатами. «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним».
На одном рекламном щите на Западной торговой улице я прочитал: «Американская коммунистическая партия выступает за десегрегацию. Подумайте об этом». Этот щит оплатило некое общество чаепития. Дважды на стенах заведений, которые, судя по фамилиям, принадлежали евреям, я видел замытые свастики. Мне не нравился Даллас. Нет, сэр. Нет, мэм. Совершенно не нравился. С того самого момента, когда я снял номер в Адольфе и увидел, как метрдотель в ресторане схватил за руку молодого официанта и что-то кричит ему в лицо. Тем не менее, я приехал сюда по делу, и здесь мне предстояло остаться. Так, во всяком случае, я думал.